у нас у студії психолог Борис Пахолій, психолог і бізнес-консультант. Доброго ранку.
Доброго утра.
І також Ірина Новоставська, вона ініціаторка такого масштабного інтелектуального проєкту «Інтелектуальні дискусії». Доброго ранку.
Доброго
Ми
ранку.
Говоритимемо про одну з наступних подій, яка стосується комплексів, і, тобто ілюзії, які заважають розвиватися. Так називається ця подія. І, очевидно, сьогодні в нашому ефірі спробуємо трошки запитати у експерта, психолога, що воно таке, ці страшні комплекси, про які ми дуже-дуже багато чуємо і в різних ЗМІ, і дуже багато книжок про це написано, там, не знаю, 10-15 кроків, як позбутися комплексів, як знайти у собі впевненість, аби всі справи, які ми починаємо їх завершити, як не боятися щось робити. Це насправді така величезна проблема от з цими комплексами, от про які ми чуємо. Чи все ж таки вона частково десь педалюється в засобах масової інформації? Можливо, з цього є якийсь зиск потім. Бо більше людей, які виявляють у собі комплекси, вони йдуть до вас і до ваших колег, і відповідно це певний ринок. Даруйте за таке, може, цинічне запитання, але це така і монетизація в тому числі теж, можливо.
Да, наверное, нужно констатировать факт, что, наверное, сложнее найти человека без комплексов, наверное, это огромная редкость. С другой стороны, вообще, в принципе, социальная норма, поведенческая норма, она сама по себе, подразумевает, что человек, скажем так, как минимум имеет какие-то напряжения, внутренние психологические напряжения, а более того, эти напряжения имеют некоторая константа, некоторый постоянный характер, что и, собственно, является проявлением наличия у человека тех или иных комплексов. Когда мы говорим комплекс, это нечто такое, некоторая взаимосвязь чего-то, каких-то психических мотивов, в частности, установок, прежде всего мы говорим про социальные установки, которые каким-то образом невротизируют человека, подавляют его внутреннюю свободу, какие-то его желания, истинные желания, мотивы, или каким-то образом их канализируют так, что вызывают внутреннее психологическое напряжение.
А те, що постійно цим пояснюють, те, що якісь проблеми, ти не можеш щось робити, або ти так реагуєш, тому що це в тебе комплекси. Це впливає на людину?
Во-первых, это, скорее всего, так психологи так не говорят.
Психологи ні. Але про це говорить в сім'ї, про це можуть сказати колеги, про це можуть сказати
давайте
за спиною.
Первый нюанс. Наши бабушки и дедушки так не говорили. То есть, в принципе, язык психологический – это нечто новое. Что вошло буквально, вообще психология молодая наука, там ей буквально 100-150 лет, а вот сам психологический язык вошел в обиход прусичного громадянина, и там европейцы, американцы, неважно, по всему миру, буквально недавно, буквально лет 20-25 назад это стало, действительно, мы начали пользоваться такими категориями, как сознание, бессознательное, комплекс, невроз, гештальт.
И найстрашніше, не розуміючи, досить часто значення
цього.
Большинство людей не понимает, о чем идет речь, и поэтому можно говорить, кто-то раньше говорил, это у тебя там что-то на подсознании, или на подкорочке, или какие-то другие умные слова, которые, в общем, понятное дело, ни о чем. Все можно списать на комплексы, на неврозы, на подсознание, на какие-то еще сложные слова. Но понятно, без понимания смысла этих слов, без понимания методов работы с соответствующими объектами психики, наверное, это бессмыслица. Да?
Отже, нам тоді тут важливо зрозуміти на популярному рівні. Якщо шеф каже, це твої комплекси, тому ти ніколи не справишся з цим завданням, бо навпаки ти можеш виконати, тому що в тебе комплекси, ти його мусиш подолати. Як зрозуміти, насправді, що тобі потрібна дійсно допомога, можливо, порада, можливо, підтримка, або це просто речі, коли люди тобі говорять, що вони не розуміють, що говорять, і не варто на це звертати увагу. Як тут розрізнити?
Давайте, наверное, тогда пойдем. Будем отталкиваться от себя, То есть вот такой подход. А мне это мешает? Или, понимаете, все равно работать над собой, над своими изменениями нужно тогда, когда человек действительно чувствует, что он понял, где-то осознал, или каким-то образом там люди говорили, и вдруг он заметил, что действительно у него есть какие-то ограничения, какие-то мысли или какие-то убеждения о жизни, о других людях, о себе, которые повторяемо мешают ему адекватно или эффективно реагировать, ну, быть эффективным в каких-то ситуациях или адекватно реагировать в каких-то ситуациях. Ну, например, там, менеджер по продажам, возьмем бизнес-психологию, потому что, ну, я по большей части...
Близкие такие вам.
Да, ну, нет, я занимаюсь как бы и частным приемом в рамках межличностных отношений, здоровья и так далее, и отдельный аспект — это консультации топ-менеджмента, ну, и их команд, да. Соответственно, вот, например, возьмем бизнес, да, сегмент, человек занимается продажами, да, но он каждый раз, когда берет трубку телефона позвонить клиенту, у него внутренний страх или напряжение, или ему кажется, что обязательно с той стороны, значит, телефонной трубки ему что-то негативное скажут, или не примут, или как-то жестко отреагируют, или вообще бросят трубку.
А может, это не его работа просто?
Понимаете, какая штука? Ну, может быть, да, но... Но он прошел все профессиональные тесты, профориентационные тесты и так далее.
Стресс-интервью вытримал.
Он все вытримал, как бы он все прошел, это работа мечты и так далее, но вот все равно внутри он понимает, что есть какое-то напряжение, каждый раз с ним справляется. Так что, ну, теперь с человеком не работать. Да, действительно, если это очень серьезная проблема, обычно люди не идут в коммуникативные какие-то сферы и так далее. Но если человек решил работать над собой, если он понимает, что у него эта проблема с детства, у него как бы всегда был какой-то страх, переживание, общение, и он решил выбрать эту работу, чтобы этому научиться. Ну, например, у меня не было слуха с детства. Да, ну, моя мама увлекалась тогда психологией и так далее, она меня отправила на скрипку играть, и я закончил Киевскую консерваторию как бы с отличием, как бы. Но, да, музыкальную школу, наверное, я проходил кое-как, да, но потом в училище я уже пошел сознательно. То есть я сказал себе, либо я сейчас выучу, освою этот предмет, разовью слух и так далее, и тогда я смогу моим детям что-то передать, новый язык, новый способ видения мира. Или же все, на этом все, потому что, ну, если с детства этим не заниматься, как бы не посвятить этому, ну, реально там часов по 6 в день, как бы, да, пилежа, как бы, да, то ничего не произойдет. И я сознательно шел на этот шаг, уже училище с красным дипломом, консерватория и так далее. Все, понятно, что я музыкантом, ну, в смысле скрипача в оркестре или где-то еще, я не стал, да, как бы, ну, я, понятно, там играл, записывался, солировал немножко, но это вопрос не в этом, да.
Це той метод, коли клин клином, що в народі,
да,
кажуть.
Ну, можна звати... Ні, це не клин клином, це, скоріше, знаєте, такий сознательний вибір чоловіка, коли він йде спеціально, розуміє, що у нього відсутствує якийсь навик, або є якась внутрішня психологічна проблема, мішаюча проявитися якимось способностям, і він йде, це прорабатує, нарабатує принципіально нові качества. І тут, вот, коли ми з Іриною якраз вот говорили о темі... нашего, как, заседания или клуба, или как правильно?
Дискуссии,
да. Дискуссии, то вот очень хорошо был поставлен вопрос, а какие же комплексы в действительности мешают развитию? То есть, получается, какие-то не мешают.
А есть такие, что не заважают, до речи?
Да, вот очень такой тонкий вопрос, как бы, да. Когда мы говорим о развитии, мы, прежде всего, ну, наверное, давайте говорить так, что это не то, куда человек идет по нашему мнению, это то, куда человек идет по своему мнению. И вот если что-либо на его пути, вот он решил что развивать, например, там, музыку, да, заниматься там слухом, развивать музыкальные какие-то способности, эстетизм, еще чего-то, да, и если он видит, что ему что-то мешает здесь, да, вот с этим нужно работать. Вот это что-то может быть действительно комплексом каких-то представлений, убеждений, каких-то навязанных желаний, возможно, и так далее, которые, собственно, и вызывают внутреннее напряжение и мешают быть адекватным или мешают быть эффективным в каком-то виде деятельности. Ведь мы не обязательно про музыку говорить, в сексуальной сфере, что мало комплексов, когда девушка считает, например, что выражать свои сексуальные предпочтения мужчине или мужчина, например, да, вот стесняется, мы говорим, да, вот я стесняюсь. Ну, что такое стесняюсь? Ведь стесняюсь — это не просто как бы акт поведенческий, да, стесняю себя. Это некоторая система представлений, убеждений о том, что, например, как бы это невоспитанно, как бы, да, там, как-то проявляться в этом аспекте, да, или это как-то некультурно, например, предлагать противоположному полу, ну, скажем так, что-либо, да.
Но или это частично связано чувств. С социальными нормами, так, в том числе.
Так это...
Но мы же не можем изменить социальные нормы.
Извините, человек — существо социальное.
Ну, так,
поэтому,
ну,
все наши неврозы и комплексы, то есть система убеждений, нормы, это все, что... Это системы социальных представлений о норме, которые не соответствуют нашим глубинным желаниям, предпочтениям, устремлениям и так далее. И вот, собственно, их несостыковка, их противопоставление социальных норм и желаний человека и является является сутью какого-либо внутреннего напряжения, как следствие, да, этого нестыковки, этого противопоставления.
Але це ж логічні речі тоді, в принципі, соціалізація, це подавлення в собі, та, да, якихось, да, да, я не знаю, не хочеться говорити тваринних інстинктів, але, ну, природних.
Ні, ну, того, що є соціально неприйнятним, наприклад, і частина з них є нормальним, до речі.
Ну, скажу так, що-то прийнято в соціумі, що-то не прийнято. Із всіх соціальних норм можна виділити, условно говоря, конструктивний, mm-hmm, то есть, который каким-то mm-hmm образом позволяют человеку реализовывать себя, раскрывать свой творческий потенциал. А есть деструктивные, то есть те, которые мешают человеку быть счастливым, мешают человеку проявлять себя, каким-то образом ограничивают. И, собственно, именно эти нормы и являются содержательной частью вот тех комплексов, которые напрягают нас, да, мешают нам жить, развиваться, и развиваться в том числе. Да?
У нас у студии Борис Пахоль, психолог и бизнес-консультант. Mm-hmm. Говоримо про комплекси, про те, що нам заважає себе максимально реалізувати. Які причини цього переважно? То, з одного боку, це і, ну, можливо, наша фізіологія. Тобто, взагалі, тут слід починати з питання, або можна говорити про таке поняття, як ідеал. Так, ідеальний зовнішній вигляд, і ідеальна людина там за якимись розумовими інтелектуальними здібностями, ідеальний комерсант, так, от Марк Цукерберг, так, ну, один із символів, напевно, сучасності, чи Ілон Маск, наприклад, молоді, успішні абсолютно люди. Але ж, ну, ми розуміємо, що це винятки з правила. Тобто таких людей не може бути тисячі чи навіть там сотні. Так, це одиниці. Але є бажання, так би ти думаєш, ну, от там йому 25 років, і мені 25 років.
В чому різниця?
Так, в чому різниця? Так, наскільки...
Чому я не він? Це так, комплекс? От якщо ми думаємо, чому я не він, або чому я не вона?
Це механізм сравнення себе, це... Ну, скажем так, где-то защитный механизм, да, с другой стороны, это механизм, который позволяет нам развиваться.
Это конструктивно?
Да, это, ну ж как, любой механизм, который существует, которым психика наша пользуется, он конструктивен. Например, защитные механизмы позволяют, что в трудных ситуациях, где человек еще не развился, что-то не понял, сохранить психологическую целостность. То есть сохранить некоторую стабильность эмоционального состояния, стабильность каких-то, ну, скажем так, телесную выстройку, как бы правильно сказать, там, систем каких-то, распределить напряжение в теле, да, так, чтобы вот, ну, как-то себя более-менее адекватно чувствовать, несмотря на давление, внутреннее или внешнее давление среды, как бы и так далее, да. Ну, например, ну, сейчас к примерам подойдем, как бы это нормально, что человек себя сравнивает с кем-то. Другой вопрос, что ненормально, вот когда мы говорим о самооценке, когда человек себя сравнивает и занижает в действительности свой уровень. Или завышает, например, свой уровень, да, заявляя, что он там гениален. Ну вот есть специфический тип воспитания детей, когда родители с детства говорят ребенку, ты гениален, он там какой-то стишок прочитал, ужасно, абсолютно, как бы и так далее, они ему хлопают в ладоши, ставят его на стульчик. И ребенок живет до какого-то времени в ощущении, что он царь, бог, что он гений, как бы и так далее. А потом, когда он сталкивается уже в школе, например, да, с, ну, не, с
некоторой... А там все такие.
Действительностью. Ну, хорошо, если все такие, они все гении, как бы. А когда в действительности он идет на какой-то конкурс, или он каким-то образом начинает проявляться уже в среде не его родителей, которые, ну, более трезво на него смотрят, скажем так, да, или которые видели другие образцы, скажем так, да, то, в общем, у него возник, ну, понятно, что он поначалу может обижаться на этих людей, да, и вот такие люди обижаются практически непрерывно на всех. Почему? Потому что они не его родители, и он сталкивается с реальностью, которая не является его родителями. І це дуже странно.
Я тут мушу запитати вас як психолога, бо тут якраз ця тема виникла. А як ви ставитесь як психолог до дитячих талант-шоу?
Ну, как бы,
вони можуть сформувати у частини людей, дітей?
Що-либо сформувати можна тільки лише в тому випадку, якщо ребенок этого хочет. Да, знаете, ну, как в анекдоте, мама хочет, Изя, мама, ну, да, хочет, чтобы ты был скрипачом,
мама,
ты будешь скрипачом.
А если мама хочет, чтобы донечка выступала по телевизору, а донечка переживает, боится...
Можно сформировать какой-то навык, програла. Но в действительности будет ли человек счастлив в этот момент?
Вот.
Наверное, нет. Но это труд, кропотливый труд, многолетний, нацеленный на конкретный результат с конкретными критериями этого результата. И здесь, ну, либо тренер, мама, кто-то должен постоянно следить и мотивировать какие-то, стимулировать человека, ну, либо человек это делает сам. Как бы без действительного серьезного вложения в себя ничего невозможно.
Очевидно, йдеться про копіювання зовнішніх ознак і того ж таки успіху теж. І коли йдеться про талант-шоу, то є швидше бажання потрапити в телевізор, а не отримати навички, наприклад, добре співати, чи добре жонглювати, чи ходити на руках.
Є ж дітки, які дійсно готуються. Они переживают, они идут в студию, они тренируются. И это действительно их развивает. А есть такие, он вышел, как бы он гений с детства, что-то пропел, ну это смешно со стороны как-то еще чего-то, но ребенку это даже не вдомек, ну он не понимает, как бы, да, почему с него смеются. И более того, это потом будет серьезной травмой. То есть он вот смотрите, вот комплекс, да, система представления о том, что гениален, не состыковывается с некоторой реальной оценкой других людей, а человек — существо социальное, и он как бы, адекватность — это и есть что такое, это и есть мера себя і других, да, мера от свого мнення.
Ну, добре, але з іншого, так, тобто нестиковка відбувається в той момент, коли уявлення мої про мене не збігаються з уявленнями людей, які мене оточують.
Ну,
про мене.
Же другой варіант, как бы, той же ситуації, коли ребенок з детства, його родители воспитують в очень такому, в жорсткій, ну,
в дисципліні.
В очень дисципліні. Вони ніколи їм не довольні. Він постійно стремиться доказати щось родителям, показати, що він лучше, що йому мама постійно говорить, от смотри на других дітей, видиш, вони лучше, ніж ти в цьому. Ребенок, он живет в постоянном ощущении, что он чего-то не дотягивает. Он бы и хотел быть гениальным и так далее, но он каждый раз он что-то делает, он собой не дает. Он растет таким перфекционистом, да, но в худшем понимании этого слова. То есть перфекционистом, который постоянно занимается самоедством. Более того, когда он вырастет, да, ведь почему мама как бы долбит своего ребенка, да, вот таким вот эмоционально долбит, да, как бы, а почему? Она тоже перфекционист в детстве была. Она чего-то не достигла по ее внутренним каким-то критериям, или ее не оценили. И теперь она хочет реализоваться за счет ребенка. Это, ну, вообще страшные вещи. Понимаете, человеческие жертвоприношения никто не отменил. Ну, в данном случае, в перенос.
Да, и иногда они тривают десятилетиями, да?
Всю жизнь, конечно.
И ребенок
работает не на той работе, на которую он хотел, а на той, которую мама хотела. Замечательный, помните, фильм был «Черный лебедь». Помните про балерину, дочку и мама, неудавшаяся балерина, которая хотела, чтобы дочка пошла по ее стопам, реализовала что-то. И когда у дочери начало получаться, мать начала что? Приносить ей тортик балерине перед выступлением, тортик, ну, чтобы она набрала вес и так далее. Получается, что мама подсознательно, с одной стороны, хотела, чтобы дочь пошла и по ее пути реализовала, с другой стороны, она боялась под конкуренцией с дочерью. Потому что если дочь таки достигнет то, чего она не достигла, теперь мать будет всю жизнь чувствовать, что такие я, это не, у меня не получилось не потому, что были какие-то внешние обстоятельства, которыми я себе объясняла свой неуспех, а потому что я ничего не сделал. Я хуже, чем моя дочь. Я хуже кого-то. Я неудачник, я лузер.
Это можно подолать после 30, 40, 50?
Ну, давайте так. Чем старше человек становится, тем, понятное дело, заниматься саморазвитием сложнее. Почему? Потому что вот эти конструкции психологические, представления, комплексы, да, они, ну, понимаете, как... Вот, мы как бы многократно ими пользовались, и чем чаще мы ими пользуемся, тем они...
Это же знакомая модель.
Да,
мы же в ней живем уже,
тем сложнее,
да,
соскочить с этих рельс, привычных рельс. Ну, мы говорим про привычку, по сути, да? Вот деструктивные привычки. Духовное развитие — это есть преодоление своих деструктивных привычек. А это очень сложно. Пока ребенок маленький, у него психика еще пластична, у него еще мало опыта, который подтвердил правильность этих моделей. Понятно, у взрослого человека тоже мало опыта, который подтверждает правильность его моделей, но он привык так делать.
А если это заважает?
Даже...
Одного, от, як це взагалі, як так працює психіка? Так?
Понимаете, ведь...
Важко да. пояснити в ефірі, звичайно, але от з одного боку ми розуміємо, що нам це заважає, з іншого боку це така звична ракушка, в якій ховаєшся, тому що ти звик...
Точно, от ракушка очень хороша, от метафора така, да? Да, человек спрятался, человек обложился кучей рациональных защитных механизмов, объяснительных моделей, почему именно так правильно. Более того, суть практики психолога и заключается в том, чтобы вывести человека на границу этой ракушки, чтобы он вдруг впервые в жизни посмотрел на себя со стороны и заметил, что то, что он считал крепкой стеной, опорой в жизни и так далее, выясняется очень хрупкой скорлупкой, которая уже трещит по швам, которая мешает человеку в действительности быть счастливым. Более того, портит его отношения с окружающими, с близкими, с своими детьми, с женами, с родителями и так далее. В действительности он потому и напряжен, что он где-то подсознательно уже чувствует, ну, что он скован. Вот эти, ну, как бы стенки его личности, они уже мешают, ну, они не отвечают его потенциалу внутреннему. И вот вывести его за этот потенциал или хотя бы направить его туда, чтобы человек заметил и сказал себе, да, это мне мешает, я готов развиваться, готов в это вкладываться. Вот в этом, собственно, одна из первых задач роботи психолога.
Це, власне, проблемами 20-го вже століття, ну, століття масової освіти, просвіти, можливості читати, появи популярної літератури на цю тему. Тому що в цьому всьому, про що ви говорите, є величезна доля або частка суб'єктивізації. Людина в традиційних нормах, от, про які ми на початку говорили, в традиційних моделях існування, в кастових суспільствах, там, давайте, ну, може...
Страждала, але не говорила.
Ні, я не...
Вона
не страждала.
Це такий інтересний вопрос.
Так, тому що от оце «я так думаю», «я вважаю», та, от ми пишемо «я зайшов у потяг, а там такі люди», «я зайшов у маршрутку, а там такі люди». І я собі уявляю, от їде в маршрутці 20 людей, і всі сидять у Фейсбуці і пишуть «я зайшов у маршрутку, а тут, уявляєте, падлюки». Тобто...
І напруження знято в усіх 20.
І в усіх 20. Так, ні, мається на увазі, що ми дуже суб'єктивні. Тобто людина, як ніколи, напевно, ну, стала в центрі, ну, вважає себе в центрі світу тією чи іншою мірою, без перебільшення якоїсь там манії і так далі. Тобто світ обертається довкола нас, так чи інакше.
Ви підняли взагалі такий філософський, дуже серйозний вопрос. Взагалі, да. Були б психологічні проблеми, якщо б не було психології, да? Или страждав би чоловік від того, що йому мішають щось саморозвиватися,
якщо
б він не знав, що можна розвиватися. Вообще, да, помните, да, концепция, вот, с одной стороны, да, это вот такой уже постмодерн, как бы, да, вот идея, как бы существовал ли мир, если бы мы не было представления о мире. Интересный вопрос, я на него отвечу так. Во всех культурных традициях, вот сколько существует человек, во всяком случае, все, что мы знаем из истории человечества, всегда существовали системы, позволяющие человеку преодолевать внутренние ограничения этих традиций. Я сейчас говорю про так называемые эзотерические скрытые системы психопрактик, которые, понятно, не для широкой общественности, но в рамках христианства иссихазм существовал, да, в рамках иудаизма йога, например, да, или тантра существовала, в рамках там буддизма, например, там ваджраяна, в рамках даже католицизма, там практики Лойолы Игнатия и так далее. То есть всегда существовала как некоторая система, которая позволяла человеку менять свой онтологический статус. В этом отношении развитие человека — это универсалия, культурная универсалия, она всегда существовала. И, соответственно, всегда существовали внутренние ограничители или какие-то в рамках этих систем существовали... какие-то представления об ограничениях человека на пути его духовного развития. Будь то представление восхождения на духовную гору или по лествице как восхождения, если в иссихазме, или духовного развития, расширения сознания. В разных традициях так по-разному называется. Суть одна и та же. Да? Есть человек, он хочет измениться, то есть у него должны появиться какие-то аспекты, навики, которых до этого не было в его системе.
Тут йдеться ще про таке поняття, як фатум, можливо, якщо геть в античність закинути, але ця вся історія, вона продовжувала існувати і там християнські традиції, тобто за нас визначені моделі. Так, тобі в церкві священник говорить, розповідає про певну модель і про певні правила поведінки. Тобто він не формалізує, він тобі не пояснює там ситуацію, він може б і приклади ситуації якісь наводити. Але він каже, якщо так, то буде так. А якщо так, то буде інакше. А якщо будеш робити так, то потім потрапиш в гієну огненну і горітимеш. Ну, наприклад, це в одній з релігійних традицій. Напевно, кожна має якісь свої речі. Але йдеться про те, що є визначеність якась. Хоча, ну, знову ж таки, фатум античний і християнство трошки різні речі, бо там взагалі нічого не можна було міняти. А тут, в принципі, ти мав вибороти собі місце на тому світі поведінкою у цьому світі. Чи не є зараз, ну, поява оцих комплексів, в загальному, я розумію, вже не зовсім коректно вживати в будь-якому випадку цей термін, але чи не є він, власне, наслідком виходу от із цих стандартних моделей, в яким, ну, напевно, більшості з нас було, якщо не комфортно, то принаймні, ну, звично може існувати, не так проблематично. Такий собі календар на рік існує, тобі розписано, що ти маєш робити.
Ну, якщо я правильно вас зрозумів, поправте, да? Тобто, грубо говоря, якщо б чоловік был тотально, допустим, жил в рамках христианской модели мира, то он бы был менее невротичен.
Так,
да? Так вопрос.
Например, так.
Или, например, в рамках любой религиозной системы, но как бы не было бы каких-то дополнительных представлений, которые бы не стыковались с религиозными, да, или принятыми религиозными. Интересный вопрос. Думаю так, что в силу того, что... опять тут, видите, надо такой экскурс сделать тогда в историю религии. В данном случае мы говорим ведь про религии не древние, да, мифологические, а про религии уже третьего поколения, да, монотеистические, ну, или, во всяком случае, ну, опять, в буддизме как бы, ну, окей, ладно, будем в целом говорить, да, там, условно монотеистические, да. Дело в том, что практически любая современная, да, вот форма религиозности, она так или иначе паразитирует на природных потребностях человека. Она ограничивает. И прежде всего, любая из, ну, мне известных, да, форм религиозности прежде всего подавляет наиболее сильные желания, инстинктивные где-то, да, природные. В частности, ну, еще Фрейд об этом писал, про ограничения в сексуальной сфере. Наложение каких-либо ограничений или запрета. Допустим, ранние христиане вообще запрещали, как бы, да, секс как таковое, удовольствие и развлечение, ублажение телес своих и так далее, да. Понятно, полно. То есть нас ограничивают там, где, в принципе, человек гипотетически не может ограничиться. Все равно хочется продолжать род, раз. Все равно хочется хоть какую-то кайфушечку получать.
Так, как бы, и да? Ти це робиш підпільно, ти створюєш собі окремий кейс.
А в этом и есть механизм.
Так.
Как заставить...
И потім тобі соромно за
вот,
це.
И человек испытывает чувство вины и идет в церковь, да, дабы каким-то образом, как бы, это чувство вины снять.
Але дивіться, в давніших релігіях, наприклад, були ж ті ж самі Діонісії там у греків. Та? Тобто люди могли жити там мирно якийсь час, а потім наступали два тижні,
да, да,
і
да,
вони это... відпускали все. Тобто все одно цей катарсис чи катарсис він мав відбувати. Випуск пари потрібен.
Да, это карнавальная культура по Бахтину, как бы это разновидность социальных ритуалов, которые как раз позволяли снимать избыток напряжения, психологического напряжения с масс. До сих пор это используется, ну, например, да, в сложных каких-то экономической или сложной, там, какой-то политической ситуации вдруг устраивается огромный карнавал или какой-нибудь там футбольный матч, где все там пришли, покричали, или Новый год. Вот вспомните какой-нибудь Новый год, когда вдруг не были взорваны, например, эти петарды или там салют не был. Люди не удовлетворены, вот что-то не произошло. Причем не удовлетворены на уровне вот, ну, реально вот, сексуального неудовлетворения, понимаете? То есть люди пришли, они ждали, и чего-то не произошло.
Навидбылось,
да, или там хотя бы бутылку шампанского не взорвать. Вот что-то должно разрядиться, да, что-то должно взорваться. Где-то это символическая разрядка. Почему? Потому что, да, человек на день, на два, на неделю выпал, или ушел в запой, или там где-то погулял, вел себя, грубо говоря, социально неприемлемо, но это было как бы вот, вот сегодня это можно, да, сегодня Новый год, да, или сегодня есть какое-то место и время, и в культуре сказано, можете себя так вести, или карнавальная культура, да, действительно, там на неделю вдруг люди делали все наоборот, не так, как это было раньше, да. Снималось частичное напряжение, потом человек опять загонялся в старые нормативы, и опять напряжение начинало накапливаться. То есть в этом отношении такая практика, она позволяет частично отреагировать внутреннее психологическое напряжение, но не в действительности развить человека.
Борис Пахоль, психолог и бизнес-консультант, был гостем нашей студии. Дуже вам дякуємо. У нас Ірина Новоставська тихенько просиділа весь ефір. Коли і де відбудеться дискусія на цю тему, так, де більше можна про це почути?
5 липня о 18:30 в бібліотеці Остапа Вишні, це вулиця Грушевського, 9, біля метро Арсенал.